мой пресветлый отчий край, о, голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Я как скрещение многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Голос божественной любви». Предлагаю вам прослушать вторую часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверьким Беловым, русским поэтом и миссионером.
Наверное, воскресенье. Бог на муку едет на осленке, злоба в гордых, торжество в ребенке. Вход Господень исцеляет входы, входы в выходы, хождение в народы. Вход наш в жизнь таинственен, прекрасен, дальше путь непроходим, опасен. Вход наш в школу с пышными цветами, уменьшающими страхи пред трудами. Вход в работу обещал успехи, дальше лишь о грехи и прорехи. Вход в семью начался свадьбой яркой, утешением пред войною жаркой. Вход наш в церковь под колоколами, а уход за длинными деньгами. Чуден вход в лесных чащоб аллеи, но внутри клещи, колючки, змеи. Вход за гроб торжественен с речами, с пением, зажженными свечами. Что за смертным входом повстречает? Сердце неготовое рыдает. Вспомним еще наши злые входы, что порой чернее, чем дымоходы. Вход Господень, крест, схождение к аду, дальше Пасха принесет отраду. Перед каждым входом, ходом трудным, совещайся с крестиком нагрудным.
Я хочу еще сказать, что вышли две ваши замечательные книги «Одной долины родники» и «Пороги небесные». И они были составлены и собраны вашими духовными чадами, вашими почитателями, друзьями. Это, как знаете, приношение любви с их стороны.
Ну, конечно, конечно.
Вот. Но получилось, что они так это грамотно и хорошо собрали. То есть каждая из этих книг, она состоялась как отдельная книга и своей цельности, и обе эти книги, как один сборник. Потому что всегда ведь и книга строится как произведение некое. Но могу сказать, что стихов настоящих, хороших, сильных так много, что можно вот наугад открывать любую страницу и попадаешь на замечательные стихи. Это редко бывает все-таки в сборниках, потому что где-то паровозиком что-то там протягивается. Есть удачи, есть неудачи. Здесь большая концентрация настоящих удач.
И возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу поэзии и монашества, и вот мой приход в церковь, крещение и написание стихов, они как-то шли параллельно. Мне как-то очень нравилось. Я иногда даже в школе писал сочинения в стихах, как-то мне это было очень близко. Ну вот по-настоящему церковляться, конечно, стал после школы, когда я поступил на факультет журналистики. Это вот тоже два таких момента. Я верил в Бога, даже как-то молился по-своему, но в храм не ходил. И я поступил на журфак, и там у меня был однокурсник верующий, который стал меня водить в храм. И мы с ним стали, вот у меня получается первый курс факультета журналистики и хождение в храм, обретение духовника. Это как-то так все совпало. И поэзия, она всегда была, но я никогда ее не воспринимал как какое-то главное дело жизни. То есть для меня это всегда какая-то была, наверное, где-то, может быть, какое-то хобби, забава. Я никогда не думал, что это выльется во что-то серьезное. Ну, я понимал, что ну, вот учеба – это серьезно. Ну, молитва, храм, там, служение – это все серьезное. А стихи были как-то постольку-поскольку. Я даже вот первоначально, когда я их писал как-то так кустарно. Ну, вот, к примеру, ребенок рисует открыточку, скажем, на 8 марта там, или там, на Новый год. То есть от него никто не требует там совершенства, да? Ну, он нарисовал елочку, нарисовал цветочек, нарисовал солнышко, и все рады. Вот я примерно сначала писал стихи так. То есть у меня времени мало, я, значит, там прибегу, напишу что-то такое, как могу. Ну, не то, что уж там совсем там не старался, но думаю, чтобы как-то мысль была ясна. И надо сказать, что я вот до сих пор я не читал никаких книг по теории поэзии. Мне вот некоторые пишут, там какие-то присылают эти в раскладки, ямб, хорей, ударение, ударный, безударный, слог. Бесспорно, какие-то люди с литературным образованием мне давали какие-то советы устные, вот, которым я стараюсь следовать. Конечно, самая большая благодарность моему духовнику, архимандриту Науму покойному, который очень большое влияние уделил вот именно поэзии. То есть по-настоящему только он мне наставил на мысль, что поэзия может быть чем-то важным и полезным. То есть да, вот разговоры с ним, я воспринял поэзию, как вот вы сказали, как какое-то искушение. И я, в общем-то, ехал к отцу Науму с вопросом. Я был почти уверен, что он мне откажет, скажет, там, занимайся делом, там, читай святых отцов, значит, совершай службы, там, проповедуй. А поэзия – это все тщеславие, это все там суета. Но, конечно, ответ батюшки был совершенно противоположен, совершенно меня удивившим. Во-первых, он мне попросил прочитать ему несколько стихов вслух и занялся серьезной литературной правкой. То есть, вот несмотря на то, что при его занятости, в общем-то, он выслушал, наверное, 3 или 4 моих стихотворения, совершенно правильно сделал замечание. Говорит, ты должен следить за ритмом, ты должен там смотреть за ясностью смысла, ты должен не допускать там двусмысленных выражений каких-то, ты должен. И он мне прямо целую такую маленькую литературоведческую лекцию прочитал и говорит, что, значит, работа, тебе нужно отрабатывать эту форму, там, стараться работать над этим. И говорит, обязательно ищи людей, которые разбираются в поэзии, принимай их советы, критику, и ей следуй. И он сказал, что да, можешь издать сборник. Это еще у меня есть один сборник 2014 года, старый. Но, говорит, все тщательно вычищай, все совершенствуй, все оттачивай. Это, конечно, для меня было полной неожиданностью, что батюшка-старец такое значение придаст моим стихам. Еще он попросил сделать распечатку моих стихов, принести ему. И, по-моему, там он какие-то не сборники издавали, а кому-то еще их отдавал. И вот то, что именно старец, духовник, отнесся так к этому внимательно, меня, конечно, подвигло на какое-то более серьезное отношение. И если я вот до этого, это для меня было какое-то такое дело, которое я как-то сделал с оглядкой, что думаю, да кому это нужно? В общем, там, ну, кого-то поздравил, все быстренько там. А с какого-то периода, вот после разговора с батюшкой, я попытался именно работать над стихами. То есть раньше я их писал так на ходу между делом,
А после этого я как-то стал серьезно задуматься. И вот именно то, что благословение старца, оно сделало для меня написание стихов. Написание стихов я осознал как какую-то свою задачу, как какое-то послушание. И поэтому, конечно, у меня вот этого противоречия сейчас нету. Да? Я всегда, допустим, когда у меня эти мысли, сомнения возникают, я вспоминаю, что вот как батюшка к этому отнесся благосклонно, как он меня благословил, как он там дарил мне какого-то ангела с книжкой в руках и перьевую ручку дарил мне, и очень много говорил о поэзии. У нас несколько с ним было разговоров о поэзии. И я поэтому, конечно, вот у меня совесть не смущает. Хотя я, конечно, понимаю, что вот писание стихов далеко не для всех. Ну, и, наверное, как читание стихов далеко не для всех. И, может быть, действительно, есть люди, которым лучше, допустим, запретить писать стихи. Да, или...
Ну, есть известное выражение духовных лиц. Не можешь не писать – пиши. А если можешь не писать – лучше не пиши. Но здесь ведь прозорливость, как у старца, очевидно, он увидел талант. И вот это действительно благословение, оно сгармонизировало вашу ситуацию внутреннюю. Но все-таки скажите, ведь поэзия – это ведь состояние души. Это способность зафиксировать это состояние своего времени. Очень много задач. По-моему, батюшка определял для себя вот поэзию как некое задание на земле. Но у вас это еще как дополнительное служение.
Ну, то теперь есть... это так куда сложилось, что это теперь стало служением. То есть раньше это было непонятно чем, это было какое-то такое развлечение. Ну, к примеру, я вот, скажем, так, такое сравнение, что я, допустим, бы собирал бы цветочки, там, дарил бы маме, а потом бы стал специалистом, там, ботаником, допустим.
Специалистом по экибане, да, составление букетов.
Да, 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 что это вот из какого-то такого вот кустарного занятия превратилось сейчас. Ну, я стараюсь, конечно, на этом так тоже не зацикливаться, но слава Богу, что вот Господь дает силы.
И наполненность, вам есть что сказать.
Да, наверное, да.
И вот вы привели пример с мамой, очень простой, а с другой стороны, ведь как бы там ни было, если вот такой пример, когда человек дарит цветы маме, это сделано с любовью, а уже все остальное дальше, когда это становится профессиональным более, посыл основной – это все равно с любовью. И вот это все у вас есть в стихах. То есть это тоже такой дар и приношение с любовью, что самое главное в любом деле.
Да, есть, конечно, то, о чем человек переживает, о чем душа болит, конечно, об этом пишется. Я, ну вот у Андрея Макаревича, там вот у него известная песня про художника, что он умел только то, во что верил. И вот это вот действительно, когда пишешь именно о том, во что веришь, то, что тебя волнует, то, что чем ты переживаешь, оно как-то и у других людей встречает понимание. Я так вот себе представляю, конечно, что то боль, наверное, какое-то переживание о чем-то, это, наверное, такая движущая сила все равно в поэзии. Иногда это для меня, конечно, форма борьбы с унынием. Я пытаюсь сформулировать свои мысли, и мне легче.
Сейчас вы тоже смогли сформулировать, что я хотела сказать, отличие стихов людей монашествующих, но поэтов, да, и в данном случае вот вашего творчества. Ведь основа мирских поэтов нередко бывают страсти, то есть очень сильное чувство. Но здесь, поскольку все-таки идет брань, как у тем более монашествующего, наоборот, брань со своими страстями, с чувствами, здесь как раз на передние планы выходит вот это состояние боли, что становится импульсом. То, о чем болит сердце, о чем ты не можешь просто молчать, о чем ты переживаешь, как человек, живущий на земле и все видящий. У вас этого в стихах очень много. Мне бы хотелось, вот когда у нас разбился этот самолет с оркестром Александрова, и там доктор Лиза, и многие наши погибли, и операторские группы, это такая была всеобщая трагедия. То, как вы смогли это выразить, это лучше всего из того, что я слышала, потому что это и художество, это высокохудожественное произведение получилось, стихотворение, потому что там, ну, это тонко сделано. И в то же время это вот боль, и на самом деле в конце, собственно, дается, в общем-то, собственная установка, связанная с самым высшим предназначением человека для спасения, что нет больше той любви, чем отдать душу за други свои. А у вас там это поворачивается,
да,
так?
Да,
да, вот обязательно это надо, чтобы вы прочитали. И это ваше пожелание, оно дерзновенное, потому что мы знаем, что часто то, что человек пишет, оно сбывается. Это знают люди творчества. Но там прямой фактический призыв, чтобы вы хотели бы даже так умереть.
Может быть, я вот сейчас прочту один стих к теме того, что вот выражение какой-то внутренних переживаний, боли, вот для примера. Такой есть стих «Неопределенность». Вот как раз пример того, как когда пытаешься вот свое внутреннее состояние передать на бумаге или там, Этого стихотворения в сборнике нет, это позже.
По миру ходит неопределенность, сегодня задержалась у меня. Недавно дел кипела раскаленность, теперь сижу в раздумьях у огня. Ни то ни сё, в событиях, в погоде, движение ни туда и ни сюда. Ростки не показались в огороде, друзья поразъезжались кто куда. По миру ходит неопределенность, сегодня задержалась у меня. Недавно все вводило в удивленность, теперь сквозь все маячит скукотня. Ни там, ни сям я как-то оказался, про то, про сё болтается хоть с кем. С тем развязался, к тем не привязался, в мозгу то КВН, то ЭВМ. По миру ходит неопределенность, сегодня задержалась у меня. Советчиков мудрейших отдаленность усилила в мышлении свойства пня. Ни да, ни нет, мне совесть отвечает, Гугл предлагает тысячи идей, но сердцевина сердца замечает, что это не от Бога, от людей. По миру ходит неопределенность, сегодня задержалась у меня. Сомнения вызывают обозленность, сложившиеся планы затемня. Ни друг, ни враг, ни рыба и ни мясо, звонит, расспрашивает что-то ни о чем. Наточены уже как бритвы лясы, но слово не сумело стать врачом. По миру ходит неопределенность, сегодня задержалась у меня. Неопытность моя, моя зеленость, меня связали, радость отгоня. Ни так, ни сяк, я выхода не вижу, но выход есть, такой-то или иной. Пройдя сквозь жижу, заработав грыжу, мы встретимся с заветной мечтой.
Ну да, здесь прямо вспоминаются евангельские слова. Или да, или нет. Вот о четкости.
Да, четкость.
А среднее – это уже не от Бога. И вот мне бы хотелось вот это стихотворение, может быть, мы им бы потом и закончили по поводу гибели самолета, но оно такое мощное, такое ударное стихотворение. Вот эта способность развивать тему и связанную вот с какими-то, говорю, такими глубинными болевыми точками. Я хочу кусочек стихотворения вашего прочитать. «Строение наших плеч предполагает несение раненых, погонов и креста, а в будущем и крыльев красота сквозь поротые спины прорастает. Строение наших рук не допускает их опускать, не испытав борьбы, подняв их для усиленной мольбы. Прекрасный дар надежда принимает». Это очень высокая поэзия.
Я как раз нашел то стихотворение, которое про бабушку хотел прочитать. Вот.
То, что мы отдельно прочитали про платочки с нимбами, да, а это отдельно это, да, про
это
бабушку.
Это в память конкретно про мою дорогую бабушку Полину Алексеевну Бебешко, которая со мной пела песни, которая меня воспитывала, наверное, больше других, потому что дедушка был на работе, а бабушка была со мной, с которой мы вместе пололи морковку, и которая очень дорога для меня, и которая год не дожила до моего рукоположения священнического. Значит, памяти моей дорогой бабушки Полины Пелагеи Алексеевны Бебешко. 1 июля 94-го умерла моя бабушка Бебешко Полина, оставив столько во мне немертвого. Она пела, полола, играла, молила. Она расправила прилипшие ушки, когда привезли меня новорожденного. Она напекла пирожки, ватрушки, за 20 копеек брала мороженое. Она боксовалась в шутку, рыдала, видя начатки моей беспечности. До часу до двух из гостей ожидала, взывала ласково к бессердечности. Она агроном, но супруга военного, ехала в пункты его назначения. Много я знаю ее сокровенного, ей же известны мои увлечения. «Саша, домой!» – разносилась по дворикам. «Баба, полчасика, к завтра не задали. Сядешь на кухне уставшим, уморенным, перед пельменной тарелкой пузатую. Копка, прополка, срывание, рыхление. Дача крестьянства в крови пробуждала. Под виноградом ночное сиденье, в чашках душица благоухала. Церковь Никольская, с раком сражение. Свечки молитв к Серафиму Саровскому. В старицу древнюю преображение, гробы движения к храму Покровскому. Жаркий июль 94-го, в день неизвестный, 2000-н-го, к встрече с бабулей, ногою нетвердою, я устремлюсь, сбросив тягостность тленного».
Очень личностное. И у нас у очень многих особое отношение к нашим бабушкам, которые, в общем, привели нас к Богу или отдали такую значительную часть своей души и любви, что стало таким фундаментом на всю дальнейшую жизнь.
И сразу же я про дедушку, тоже у меня стих про дедушку отдельный, чтобы как это к нашей теме.
«Хромал мой дедушка, фашистский жил осколок, в сплетении мышц, развившихся в селе, носивших сердце к вражеской земле, пронзенных подвижением тоскою. В предгорьях тюркских, под большим крестом, в славянском гробе с дедушкой осталась частица мины, немцами создалась, из руд баварских, смерть в 40-м. Потом ее перенесли в вагон, как чашу с ядом, как сосуд с змеёю, везли, чтобы разметавшейся землёю засыпать бездну глаз, значки погон. Воронка взрыва заросла теперь, остался незаметный след во враге, где подражатель прадедной отваги закрыл собою деда, словно дверь. Во мне осколки тоже, в голове, в глазах, в руках, в переслащенном сердце. Усердно потрудились иноземцы запрятать мины в мысленной траве. Но мы, осколок умерших держав, побед Царьграда, Киевска, Московских, в Евразии разбросанные кости напоминают правду наших прав. Мы живы, зло не может не хромать, мы зашевелимся, от боли вскрикнет совесть, припомнится веков прошедших повесть, в 101-й раз начнут нас убивать. Прошу у дедушек, прадедушек молитв, о следующих, последующих победах, всех помянув, о вечности разведав, идем на ужас неизвестных битв.
Здорово, это вне времени, то есть это актуально сейчас, это будет актуально и завтра, и послезавтра, потому что битва продолжается, это битва добра со злом, и нас, к сожалению, нашу страну многострадальную, сюда же я отношу и Казахстан, в том числе, они не оставляют в покое.
Да, слава Богу, по милости Божией, вот это, конечно, известный факт, что Панфиловская дивизия, формировавшаяся в Казахстане, защищала Москву. И надо сказать, что вот я служу нынче в районе, который называется Панфиловский. То есть Панфиловская дивизия сформировалась в тех местах, где я теперь служу. И вот этот район, село Коктал, бывшая станица Голубевская, где я служу, находится в Панфиловском районе. Вот. И мне очень приятно, что вот это такая связь с Москвой.
Самая прямая, хотя да, я говорю, сейчас эти ревизионисты пытаются переписывать историю, это все равно бесполезно, потому что это глубинное национальное здоровье нашего народа, оно все равно преодолеет, и мы уже имеем прививки вот в этой брани, часто очень неравной, и все-таки с нами Бог.
Я еще тоже открыл стихотворение, посвященное смерти Пушкина. Я вот уже говорил о том, что в детстве мама читала мне очень много стихов Пушкина. Я очень много их знал наизусть. И это как-то так сильно влияло, как мы говорим, на какой-то там глубины мозга, глубины сердца.
Это заложило базу, такую основу, фундамент, можно сказать, вашего поэтического творчества. Вы в некотором смысле вы свободны от проблемы современных поэтов, которые чересчур, находясь в профессии, это касается, кстати, уже и маститых очень поэтов, уже сложившихся, и, ну, которые посвятили жизнь поэзии. Для них постоянно это поиск новой формы. Они в этом смысле как бы привязаны к духу времени, чтобы соответствовать вот каким-то нынешним требованиям обязательно. Вы в этом смысле вообще счастливый и свободный человек. Вы свободны в своей классической форме. Вы можете писать, как вы хотите, не бояться показаться как бы не то чтобы банальным, но классичным. А база является вот… А что лучше может быть пушкинской базы?
Да, конечно, вот совершенно особое состояние. Вот я когда… Ну, еще если так сказать о моих литературных вкусах, кого могу особо отметить, кто так вот муж доказал влияние. Ну, опять же, вот знаете, есть такое красивое сравнение, что люди, живущие на земле, они несут эстафету. Ну, есть такое красивое выражение патетическое – нести эстафету. Но, на самом деле, давайте вот припомню этот вид спорта – эстафета, да, он так называется, спортивная эстафета, беговая эстафета. Вот представьте, что умершие поколения, они свой участок бежали. А вот, допустим, ну, если взять с точки зрения поэзии, скажем, вот Пушкин пробежал свой участок, отдал, допустим, свою палочку там, Лермонтову. Лермонтов умер, там, передал свою палочку, допустим, там, ну, кому-то, условно сказать, Некрасову. Некрасов, там, допустим, дальше там, кому-нибудь там, Блоку, да? Ну, как некая палочка вот, русской литературы. Сейчас, получается, там, ну, уже ближе к нам, эту палочку там передавали, там, подхватили кто там довоенные поэты, послевоенные поэты, там, Евтушенко, Бродский. Да, сейчас эту палочку передали вот современным писателям, поэтам, кто вот занимается это. И, то есть вот мы пробежим свой участок, отдадим следующим поколениям. Точно так же, можно сказать, религиозности. То есть вот наши предки, они отбежали свой участок, теперь мы бежим. И вот, то есть командная победа зависит от усердия каждого. То есть, в принципе, по идее, можно вообще упасть, и то есть твоя команда проиграет. Ну, в большом смысле, конечно, Русь не проиграет, но вот твое как бы дело, которое ты начал, оно, ты можешь или пробежать слишком медленно, а можешь, наоборот, пробежать и принести успех своей команде. И вот это вот именно связь поколений, что ты принял и религиозные, и какие-то государственные и литературные дарования от своих предков, и их несешь потомкам. Именно сейчас ты в бегу, ты сейчас бежишь. Сейчас ты когда-то эту палочку передашь, ты ее не передашь, упадешь, не упадешь, медленно пробежишь, быстро пробежишь. Те, кто за тобой побегут, ну, ты уже, конечно, на них уже будешь смотреть так уже со стороны. Но меня это такое сравнение очень как-то вдохновило. И я, конечно, может быть, не соглашаюсь с какими-то жизненными позициями там многих поэтов, я, тем не менее, конечно, очень благодарен поэзии Пушкина и Есенина тоже. Вот я очень много читал Есенина в юности. Ну, круг-то у меня интересный, наверное, простой обычный. Я, конечно, очень люблю поэзию Пастернака и Бродского. И вот из современных, вы, может быть, мало знаете, есть такой тоже московский поэт Дмитрий Борисов, тоже у него очень хорошие стихи. Ну, в общем, традиционные поэты. Но, тем не менее, я вот сейчас, как уже будучи священником и занимаюсь литературой, я, конечно, вижу вот то, как сказать, ту греховную составляющую поэзии, потому что...
Страстную.
Страстную, да. Понятно, что когда я в детстве читал, я еще не исповедовал людей, я еще не занимался борьбой со страстями, но иногда просто вот некоторые сборники, ну, даже страшно брать в руки, потому что столько там, то вот эта вот языческая образность какая-то переполненная там, то какие-то, ну, понятно, страстные, блудные там мотивы, то просто вот какое-то копание в себе совершенно ненужное, то какие-то запутанные такие образы, которых, мне кажется, человек уже даже сам не понимает, что он хотел сказать какие-то.
Есть в этом некое лукавство, понимаете, вот в этой многозначительности есть претензия на какую-то интеллектуальность, на какие-то многие вещи, связанные с гордостью.
Ну, да, да, там и очень, очень сложно. То есть я иногда вот действительно у многих поэтов есть какие-то жемчужины, да, по которых они о них судят, и слава богу. Вот, но есть, конечно, вещи ужасные. То есть некоторые вещи, они вообще ни в какие ворота не лезут. Кажется, что они вообще разрушают. Но тут, опять же, продолжая мысль о священстве поэзии, я, допустим, что-то прочитал, что-то услышал, с чем-то согласился, с чем-то не согласился. И вот я становлюсь, упоминая умерших на литургии, ну и живых, умерших, священник совершает проскомидию. Вот. И это, конечно, удивительное чувство, что получается, я вот прихожу к такой потрясающей мысли, что прежде усопшие поэты, они ждут от меня не столько стихов моих, допустим, сколько молитвы за них. Ну, представьте, я становлюсь перед жертвенником, и у меня есть такой определенный момент, я, скажем, помяну, как обычно, там, по запискам, кого подали, помяну своих родителей, предков, и вот начинаю поминать поэтов. Вы знаете, что вот по церковным правилам мы поминаем только крещенных людей, православных, ну, хотя, в общем-то, так-то помолиться устно можно на любом человеке, но вот чтобы вынуть частичку на литургии, чтобы она погрузилась в чашу с кровью Христовой, можно далеко не всех. Ну и начинаешь, да, что думаешь, Пушкин, ну с Пушкиным, слава богу, Пушкин в покаянии умер, хотя был ранен на дуэли, но умер, причастившись Пушкин.
И простив всех, как истинный христианин.
Да, ну за Пушкина, значит, частичку вынимаешь. Там с Лермонтом уже чуть сложнее, да. Лермонтов все-таки сам вызвал Мартына на дуэль, но тем не менее, конечно, у Лермонтова наряду с его каким-то там мятежными какими-то стихами есть стихотворения, конечно, очень религиозные. Лермонтова, может, как-то чувствуешь сложнее, именно как к человеку, да, но, тем не менее, все-таки его тоже отпевали, и упоминаешь, там с Есениным еще сложнее, допустим, да, что есть, конечно, версии, что его убили, то есть, если по такой раскладке, то его, наверное, можно за него частичку вынуть.
Я знаю священников, которые убеждены в этом.
Да, это так, вроде эта версия, она такая почти доказанная, но, тем не менее, конечно, он был сложным человеком, как если говорить по современным терминам, конечно, и смертные грехи у него было. Но как-то вот иногда, когда не знаешь, как человека помянуть, поминаешь как-то его предков благочестивых, думаешь, если уж он, как говорится, достоин поминовения на литургии, то Господь его помянет. Ну, то есть устно поминаешь, а частичку вынимаешь, скажем, за его предков благочестивых.
Чтобы... Очень хороший, между прочим, да, ход. Я хочу сказать по этому поводу, что вот общаясь с главным редактором «Альфа и Омеги», это один из самых таких у нас был богословских глубоких журналов, она мне сама говорила, что она видела этот документ лично, то есть у меня нет никаких оснований ей не верить, подписанный патриархом нашим покойным Алексеем II, с его благословением поминать Марину Цветаеву.
Да-да. Да, я вот как-то это, видимо, забыл об этом. И вот так интересно, то есть ты стоишь, вот о них думаешь, там же есть еще поэты, которые, скажем, они мне очень дороги, очень близки, допустим, ну, тот же Юрий Висбор. Чаще всего, наверное, сейчас я именно его песни слушаю. У них есть какая-то совершенно...
Свет, тепло.
Такой свет и тепло, и тоже странническая нотка такая, горная нотка.
Хотя он советский человек.
Да, да. И, в общем-то, Визбург, к сожалению, умер некрещенным. Но я, в общем, всячески тоже как-то хотя бы устно стараюсь молиться за его душу. Ну, Бродский то же самое, тоже талантливый человек, который, хотя, конечно, в общем-то, впал в такой, наверное, какой-то конце жизни, в состояние уныния.
Он был антиклерикалом, как бы декларативным, но это даже относилось больше к католичеству, может быть.
Да.
Но, тем не менее, интересно, что вот о нем говорили его соплеменники. Вот он не хотел выезжать, например, с этой волной еврейской, и его прямо они открыто называли, я слышала, выкрестом, вот таким выражением даже. А в нем была некая определенная честность, потому что вот он не принимал, например, этих правозащитников. Мы немножко сейчас отвлеклись, но это важные моменты. Правозащитников, которые даже, ну, организации его защищающие в свое время, да, когда его ссылали, а он говорит, а вот был бы, вот едет там или со мной сидит там в этом в поселке, вот какой-то тоже осужденный, но он простой там слесарь, ну я утрирую, там слесарь Вася, и им никто заниматься из этих правозащитников не будет. Поэтому в нем вот как в сложной натуре было много намешано, но это же Богом одаренные люди. И они внесли в русскую словесность такой вклад колоссальный, что просто их невозможно их не учесть.
Да-да. И, в общем, я так остаюсь наедине в алтаре с русскими поэтами в моем сознании, в моем сердце. И вот думаю о них, молюсь о них, иногда как-то поминаю, что, Господи, помяни всех русских поэтов, там, помилуй их, прости, там, всех русских писателей. Чувствуешь какую-то сопричастность, думаешь, вот они отжили свое, они что-то оставили, что-то оставили очень нехорошее, какие-то там, может быть, факты своей жизни какие-то.
Для стихи, кого-то соблазном было.
Соблазном, да, кто-то вот думает, что вот все мы вместе, все мы, как говорится, пристанем. Суд Божий, что когда-то мы встретимся с ними, да, вот когда начинаешь об этом размышлять и как-то чувствуешь такую сопричастность вот именно им уже такую духовную, что у Бога все живы, да, и то есть где-то же их души находятся, где-то они пребывают. Где-то,
ждут времени воскресения. Батюшка, вы затронули тему, которую никогда ни с кем мы не обсуждали. Но вы сказали вот так очень просто и открыто, как у вас происходит вот такое движение души, когда вы находитесь у престола Божия. Я могу сказать, как мирянин тоже периодически подаю в записках на проскомедию за любимых авторов. Это бывает очень понемногу, потому что я знаю, что вызывает иногда это даже, если ты обозначишь, может и непонимание у того, кто за ящиком
может,
принимает. Ну вот если я, допустим, поминаю не только поэтов, а, скажем, там великого князя, например, того же Сергея Александровича, я всегда пишу «великий князь», или там императрица Мария Александровна, которую считаю святым человеком. Невозможно не написать, это вызывает раздражение у тех, кто принимает за ящиком. Думаю, у батюшки по любви, наверное, все-таки не так. Но что самое главное, вот вы сказали, у вас вообще прямая связь, как у священника, но я могу сказать, на уровне мирского человека ты начинаешь глубинно чувствовать связь с этими людьми.
Да.
Они становятся еще ближе. Это невозможно объяснить словами даже. Это как вот бывает, когда молишься за людей, которых лично не знаешь, но ты с ними связан на расстоянии, ты их никогда не видел. А окажется, что очень уже близки и давно. А это вообще лишнее подтверждение того, что смерти нет. На самом деле мы очень близки. Я вам благодарна, потому что в первый раз я слышу об этой очень важной теме.
Знаете, еще вот такая тоже мысль. Ну вот если воспринимать нас как единую семью, единый народ, там, единый цех, да, какой-то, понимаешь, допустим, вот в цеху, да, что заходишь и смотришь, что вот предыдущие, кто, они, значит, вот таких-то деталей наделали, которые, может быть, маловажные, а каких-то основных деталей полезных, может быть, не сделали. В общем, проценте русской поэзии стихов религиозных очень мало. Прям невероятно мало. То есть вот взять Пушкина, то есть он, конечно, развил язык русский, он там отточил мастерство, но вот стихов, которые, скажем, можно прочитать там в воскресной школе или на каком-то там православном поэтическом вечере, ну их буквально, может быть, там десяток, два, может, наберется, это так с натяжкой, да, потому что вот среди там множества томов Пушкина, вот именно на тему религиозную или хотя бы там околорелигиозную, вообще мало.
Батюшка, но у него большинство, но не считая этих падений с Гаврилиады, скажем, пронизано все божественным.
Да, да, да.
Божественным
там. Да, конечно, понятно, что вот это вот его доброта, его как. Но тем не менее, конечно.
Вам тематически кажется, что иногда вот бывает нужно.
Да, что вот как-то, ну, все-таки эти века были век какой-то религиозных, так можно сказать.
Отступления.
Отступления, да, наверное. И вот на тему, связанные, ну, не знаю, с душой, с нравственностью. с верой все-таки относительно немного писали, да, тут просто вот сравнить в общей массе. И мне кажется, что вот сейчас это мы наверстываем. То есть те, кто сейчас пишут и прозу, ну, у нас, скажем, в отношении общей массы мало, допустим, такой чисто православный по духу прозы, вот, скажем, молодые люди приходят, допустим, что почитать верующим молодым людям, да, из художественного.
Из современных.
Современного. Ну, понятно, что сейчас вот, слава Богу, возникают православные писатели, там, Николай Агафонов, там, Юлия Вознесенская, там, Сухинина, ну, еще кто-то. Вот. Но эта ниша тоже была не заполнена долгое время. То есть она уже после того, как церковь вышла из периода гонений, стала возникать русская проза, русской литературы, ну и же вопрос о том, насколько она там
качественно. Меня огорчает вот как раз, когда пошла поэзия, насыщенная религиозными смыслами, уровень художественный бывает настолько низкий, что, чтобы не обидеть, но нередко это или графомания, или клюква, или, ну вот просто набор штампов, и это очень сильно огорчает.
Ну, да, и с прозой, наверное, то примерно то же самое. Поэтому я вот, знаете, вот про вот это поминовение поэтов, я как-то действительно вот чувствую, допустим, что они, как вот Высоцкий пел, что за меня ребята допоют все песни. И я вот понимаю, что то, о чем они не дописали, ну, в силу, конечно, независимых, может, от них обстоятельств, да, в силу гонения на церковь, в силу, может, непонимания. То есть хочется как-то досказать о том, что они, может быть, не досказали. Ну, и о тех же чисто человеческих вот каких-то проблемах, нравственных проблемах, и религиозных, и духовных, и о родине. Сказать об этом так, как они, может быть, не могли сказать, и сказать то, что они не умели сказать, и вот как-то продолжить, чтобы вот в целом, если взять, что русская литература, она все-таки касается не только там революционных, не только страстных моментов, но что в ней есть что-то и как-то.
Вот вы определили, между прочим, это как одно из заданий на земле. То, что вот мы говорили раньше, поэзия как некое задание на земле. Батюшка, вот правомерно ли такое сравнение у меня вот возникло? Я думала относительно родителей, что наших бабушек, там потом родителей, что поколение, которое живет, оно пока оно стоит, оно закрывает своих потомков, да, вот нас всех, от смерти, как бы, вот своей спиной. Это как то ли в древнее время называлось «стоять в проеме стены». Потом они уходят, значит, вместо бабушек становятся родители. Уходят родители, становимся мы. И прикрываем так. И вот если переложить вот этот образ на литературу, а литература, ведь это же, я имею в виду высокая поэзия, это тоже как проявление души народа. Пока есть среди поэтов, писателей, настоящих творцов, которые в состоянии настоящего художества создавать, это тоже те, которые своей деятельностью, они фиксируют жизнь своего народа. И они тоже стоят в проеме стены. То есть каждый следующий, как вы говорили, вы это как вот бегущий, передающий эстафету, а мне вот с собой заслоняют. И обязательно выбирается вот в поколениях какое-то значимое, пусть минимальное, один, несколько человек, кто вот собой закрывает от умирания, от духовного, душевного умирания народного. Да. Можно же так сравнить тоже?
Да.
То есть и такой образ, возможно, и такой. Да. И продолжая, вот вы более четко сформулировали как некое задание, что вот можно в наше время зафиксировать вот художественно вот такие-то вещи, которые были невозможны,
да,
раньше. Дух времени свой ухватить.
Доделать недоделанное вообще. Да.
Особенно касательно движения к Богу. А если ты представляешь народ свой, то это же какой вклад капитальный, как это важно. Это же вот и есть движение общенародной души к Богу.
Ну, да,
как
да,
ты
да,
как
да.
маленькая частица, там ну, капелька да, этого да, всего. Да, да. Это же здорово. Тогда и поэзия, и любой вид искусства имеет свою полную, даже не то что оправданность, а необходимость, если так вот. Давайте почитаем.
Я вот про Пушкина все-таки прочитаю. 10 февраля, день смерти Александра Сергеевича Пушкина. Кто встретил Пушкина, покинувшего свет, следами ран от слова и от пули? Не демон ли был музой одет, не Купидон ль каду потянули? Всем дуэлянтам, донжуанам, бунтарям не сопричислено души его горение, или к звонарям, поводырям, богатырям переселило Божие веление? Встречала няня. Прежде я ждала в лесах сосновых, дней же в райских чащах. Через тебя века передала горение сказок мудростью светящих. Встречал печальник Сирии Ефрем. И за тебя не прекращал молений, ведь слов моих, кадила и елей, ты приоткрыл для падших поколений. Встречали обитавшие в местах скитаний пушкинских сомнений, вдохновений,
распятый на воинских крестах и воеводы мысленных сражений, встречали ангелы, которым вручено хранение пишущих, рисующих, поющих, да будет же любовью прощено все созданное в дни лукавств борющих.
Вы прослушали вторую часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверкием Беловым, русским поэтом и миссионером. В материале прозвучала песня Юрия Висбора «Многоголосие», а также песня «Голос божественной любви» на слова Владимира Соловьева и музыку Владимира Щукина в исполнении Игоря Петрова, автора-исполнителя и нашего звукорежиссера. Материал подготовила Надежда Зотова.
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь, нежно к сердцу прижму я тебя. Смерть и грех все царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле, неизменно лишь солнце любви. Истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь, нежно к сердцу прижму я тебя.